Далее мы поговорим с вами о радикальной реформации. Мы рассмотрим несколько течений, которые возникли в тот период. Среди этих направлений, в первую очередь, мы выделим мистические группы, которые делали большой акцент на пророчество и видение. К ним относятся люди, которые имели видение и которые пророчествовали. Как правило, эти группы немногочисленны и исторически нестабильны. После того, как умирал их лидер, эти группы исчезали. Представители этого радикального направления не всегда беспокоило то, что их видения иногда шли вразрез с Писанием. Одним из ярчайших представителей подобного движения является Томас Мюнцер. Мюнцер стал пастором в одном городе по настоянию Мартина Лютера и отличался блестящими ораторскими способностями. Но при всем этом он считал, что все то, что он говорит, через него говорит Святой Дух. И он, и пророки из Цвикау пользовались широкой популярностью. Однажды, когда Лютера не было в Виттенберге, Томас Мюнцер и эти пророки прибыли в этот город, и там они тоже пользовались большой популярностью. Однако, когда туда вернулся Лютер, он их изгнал оттуда. А взгляды Томаса Мюнцера были настолько радикальными, что они вызвали восстание крестьян. Он возглавил восстание крестьян в Германии, в результате чего погибло очень много невинных людей. Такие радикальные взгляды не все разделяли, и наряду с этим движением существовали другие направления в рамках радикальной реформации. В этой связи также следует уделить внимание радикальным рационалистским движениям. Это группы людей, которые подвергали рациональному исследованию и осмыслению общепринятых христианских учений. Это интеллектуалы, которые стремились разумно обосновать христианское учение. И таким образом они пересматривали некоторые из ключевых догматов, включая учение о Троице. Среди них важно выделить такого мыслителя, как Михаэля Сервета или Мигеля Сервета, который подверг сомнению учению о Троице. Он был антитринитарием и считал, что Сын Божий Иисус Христос не является истинным и вечным Богом. То есть он считал, что поскольку есть только один Бог, никто не может называться Богом, кроме Отца. В результате, как известно, у него возник конфликт с Кальвином и Женевским правительством, в результате чего его осудили. Его взгляды признали еретическими и богохульными, а его сожгли на костре. Таким образом, в то время решались богословские конфликты. Следующее направление – это центристское направление. Центристы сочетали личное и божественное или библейское откровение и все проверяли авторитетом Священного Писания. Это были менее радикальные или менее экстремистские направления, которые во многом заложили основу таким современным движением или церквам, как Меннонитская и Баптистская. Кроме того, к этой группе относятся еще анабаптисты. Среди анабаптистов следует выделять библейских или мирных анабаптистов и радикальных или экстремистских анабаптистов, которые во многом отличались от первых. Движение анабаптистов возникло в Швейцарии и впоследствии распространилось в Германии. Это движение основывалось на учении о том, что крещение могут принимать только сознательные, зрелые люди. И поэтому от этого и происходит их название анабаптисты, то есть перекрещенцы. Это люди, которые считали, что даже если человек был в детстве однажды крещенным, он должен принять сознательное крещение, как сознательный выбор. Кроме того, мирных анабаптистов от радикальных, или как их еще называли, хилиастов, отличало то, что мирные считали, что церковь не должна принимать участие в военных действиях. То есть они основывались на пацифизме. Пацифизм – это одна из основных характеристик этого движения. Хилиасты или радикальные группы считали, что Царство Божие можно и нужно устанавливать при помощи и силе оружия. Они считали, что Царство Божие можно установить уже здесь, на земле, буквальным образом. Поэтому они нередко обвинялись в терроризме и других вещах, которые не соответствовали Духу Писания и не соотносились с мирным баптизмом или анабаптизмом. Само понятие анабаптисты ввел Ульрих Цвингли, который был упрекаемый Конрадом Гребелем за то, что он боялся следовать библейским реформам до конца. И этот человек, Конрад Гребель, стал предводителем или первым анабаптистом. Анабаптисты характеризовались изучением Писания и следованию основам христианской веры. Они пытались отделиться от государственной церкви. Их преследовали за то, что они отказывались крестить детей. И преследовали их не только католики, но даже протестанты. И в результате этого многие из них погибли. Некоторым из них нужно было покинуть свою родную страну и основывать церкви вдали от родины. Многие люди, которые присоединились к этому движению, пострадали, и многие были умерщвлены. Сами анабаптисты не называли себя так, они называли себя братьями. Им всем пришлось покинуть Цюрих, и вскоре начались физические расправы над этими представителями. На сегодняшний день анабаптистов как отдельной церкви не существует. Однако есть церкви, которые находились под их влиянием. Во многом на анабаптистов сегодня похожи менониты. Церковь, которая основана Мена Симмонсом, бывшим католическим священником из Голландии. Далее мы обратим внимание на такое движение, как баптизм. Пожалуй, это самое большое движение, которое является плодом радикальной реформации. Начиналась история баптизма в Европе, в Голландии. Если еще раньше посмотреть на это движение, то мы обнаружим англиканского священника Джона Смита, который решил реформировать церковь. Его задачей или его понимание отличалось от официальной церкви, и поскольку ему нужно было со временем покинуть свою родину из-за того, что взгляды расходились со взглядами официальной церкви, он переехал в Голландию. Таким образом, в результате гонений Смит остановился в Амстердаме, где он тщательно начал изучать Писание с группой людей. В результате этого изучения он приходит к выводу, что верующие люди должны креститься в сознательном возрасте. И поскольку он и его община не были до того момента крещены, он принял решение крестить себя и остальных людей. Таким образом, он крестил сам себя путем обливания и остальных людей, которых было около 40. Таким образом, было положено начало новой общине, общине баптистов. Это произошло в начале 17 века. Таким образом, родина баптизма является Амстердам, и появился он в начале 17 века. После того, как некоторые церкви появились в результате радикальной реформации, и уже более-менее была сформирована богословская база, возникла необходимость еще в одном виде реформации, или точнее, пробуждение после реформации. Так как многие церкви уже имели свое учение, которое отличалось во многом от римско-католического, но это не всегда влияло на образ жизни, возникла необходимость обновления духовного, обновления церквей. Таким образом, появляется пиетизм и методизм, вторая волна реформации. В чем заключались основные идеи этой волны пиетистов и методистов? Дело в том, что церковь, хотя и верила во многом более точно, ортодоксально, согласно описанию, жизнь ее от этого не менялась. То есть, несмотря на то, что церковь учила верно, не всегда она жила правильно. И это побудило некоторых людей, неравнодушных к этому, заняться восстановлением или пробуждением церкви. Несмотря на то, что пиетисты не стремились основывать радикальную церковь, на практике выходило, что появлялись новые общины. Главные направления, которые возникли в результате этого движения, являются методизм в Англии и пиетизм в Германии. Центральной фигурой пиетизма в Германии стал Филипп Шпеннер. Он родился в 1635 году. Пиетизм помог лютеранской церкви воспрянуть духом и переосмыслить образ жизни, связь между доктриной и практикой. В результате этого появляется новая церковь, так называемое Моравское братство, которое было основано графом Николаем Людвигом фон Цисендорфом. Цисендорф оказал большое влияние на вот это вот восстановление или возрождение церкви. И также он основал так называемое Моравское братство. Это произошло в результате того, что из Богемии гуситские церкви перебрались к нему и просили убежища. Он принял их в своем поместье и там начал серьезно уделять внимание молитве и изучению слова. В результате очень много людей обратилось. В его поместье молодые мужчины и женщины жили раздельно. Для воспитания детей отводилось отдельное место или отдельная школа. Для моравских братьев, как и для многих других представителей радикальной реформации, недостаточно было лишь правильно верить. Для них важно было также и свято жить, и поэтому они очень много уделяли внимание личной святости. И на фоне этого также возникает новое движение – методизм в Англии при содействии трех лидеров – Джона, Чарльза Уэсли и Уайтфилда. Эти люди приняли огромное участие в создании нового движения, которое существует и по сей день. Джон Уэсли был священником, но до того, как он начал проповедовать открыто, он еще не переживал возрождения. Его обращение было следующим образом. Он проходил по улице и слышал, как одна община читает комментарии Мартина Лютера на послание к римлянам. Эти слова затронули его глубоко, после этого он переживает обращение. Его брат также пережил обращение, затем он встречается с Джорджем Уайфилдом, очень красноречивым и успешным проповедником, оратором, и вместе начинает совместную деятельность, и таким образом они положили основание пробуждению в Англии. Их деятельность сводилась к тому, что они начали, возможно, первыми проповедовать на открытом воздухе. Они начали проповедовать, и многое время они проводили в пути. Они передвигались из одного селения в другое, таким образом распространяя проповедь Евангелия. Впоследствии они основывали целые общины. Если Джордж Уайтфилд был сильным в слове и его проповеди многих касались, то Джон Уэсли был не так уж силен в слове, его сила заключалась в организации. После того, как люди обращались в том или ином селе, Уэсли организовывал общины и устанавливал формы управления этими общинами. Брат Уэсли содействовал им в этом, в том, что он писал гимны. Он написал много христианских гимнов. И таким образом команда из трех служителей, проповедника, организатора и поэта во многом послужили к преобразованию в английской церкви. В результате методисты оказали огромное влияние на моральный уровень своего окружения. В частности, они массово выступали против спиртных напитков, рабовладения и войны. Эта картина радикальной реформации показывает нам, насколько важно церкви постоянно обновляться. Одной реформации, которая произошла много лет назад, недостаточно. Церковь – это та община веры, которая постоянно находится в процессе реформирования. Реформация не может когда-то закончиться, или одного такого события недостаточно. Церковь постоянно должна пересматривать свое учение, а также то, насколько ее жизнь соответствует ее учению. Поэтому на протяжении истории, как до реформации, так и после реформации, церковь нуждалась в таких мотивах. Церковь нуждалась в лидерах, которые руководили бы или побуждали бы церковь обновляться. Таким образом, реформация – это то, что должно быть присуще церкви всегда. Церковь должна пересматривать основы своей веры, то, во что она верит и почему она в это верит, а также быть внимательной к тому, насколько свято она живет. Реформация всегда была необходима, и это то, что делает церковь живой и эффективной.